я по характеру? Интроверт или экстраверт? Почему кто-то на работе ведет себя так, а дома иначе? Почему я могу управляться с подчиненными, но не могу поладить со своими собственными детьми? Почему моя бабушка счастливее, чем моя мама? Держу ли я все под контролем или плыву по течению? Могу ли я доверять своему новому заместителю? Мы регулярно задаем себе все эти вопросы и проходим миллионы психологических тестов в попытках найти ответы и идентифицировать свою личность. Много воды утекло со времен зарождения науки психологии, но для широкой общественности понимание феномена человеческой личности так и не стало прозрачным. Профессор Брайан Литтл приподнимает завесу тайны. Он проецирует популярные теории психологии личности на повседневную жизнь и оценивает их влияние на счастье, здоровье и успех. Достаточно большую роль в психологии в 20 веке играли теории Юнга и Фрейда. Основная мысль их учений в том, что на наше поведение влияют бессознательные сексуальные факторы. Эта теория до сих пор учитывается в клинической психологии, но многочисленные исследователи личностной психологии сделали шаг вперед. Человек — это не пассивная кукла, управляемая бессознательными силами. Гуманистическая психология под началом Карла Роджерса и Абрахама Маслоу настаивала на более активных аспектах человеческого поведения — личностном и коллективном потенциале. Эта идея получила развитие в более молодой области науки изучения личности — позитивной психологии. Она изучает истоки процветания на уровне личности, на уровне группы и даже на уровне страны. Хотя данное саммари не является учебником по позитивной психологии, оно поможет нам понять влияние типа личности на благосостояние, счастье и ощущение значимости в жизни. Где-то в 70-х годах 20 века книга «Личность и оценка» профессора Уолтера Мишела буквально перевернула все ранее известные представления об устойчивости личностных характеристик. Основные личностные характеристики, такие как экстраверсия, открытость, добросовестность, доброжелательность и эмоциональная устойчивость, не являются неизменными. Рожденный интровертом в определенной ситуации может выйти из себя и вести себя как экстраверт. Литтл вводит понятие изменяемых или адаптированных личностных характеристик. Он считает, что первопричинами такого поведения являются следующие факторы. За последнее десятилетие личностная психология ушла далеко вперед в понимании влияния врожденных качеств на развитие личности. Понимание влияния внешних факторов — социальных, культурных, политических — также значительно поменялось. Все эти факторы, по сути, составляют наше второе «я». Наши личные цели и мечты — все то, что дает ощущение внутренней гармонии и полноты жизни — наше третье «я». Современная личностная психология изучает положительные аспекты креативности, гибкости и их влияние на развитие личности. Это саммари поможет нам взглянуть на себя и окружающих по-новому и ответить на вопрос, что важнее — стремление к счастью или счастье-стремление. Первое впечатление может быть обманчиво. Вы едете в лифте с незнакомцем. Одет с иголочки, целеустремленный взгляд, наступил на ногу, не извинился. Мы думаем, наверное, банкир или юрист. Скорее всего, нет семьи и так далее. Сейчас торопится на деловую встречу, смотрит на часы. Психологи выделяют три составляющих, из которых складывается первое впечатление. Черты характера — импульсивность, доброжелательность, высокомерие, внимательность. Личные цели — например, достать с дерева кошку или сделать все дела до вечера, чтобы успеть на футбол. Контекст — история, которую мы додумываем, чтобы получилась полная картинка. При недостатке знаний об объекте первое впечатление — формируются на основании нашего собственного опыта и конкретной ситуации. Однако реальность может отличаться от предположений. Может быть, на самом деле это был добродушный женатый парень с парой симпатичных детишек. Просто в тот день он проспал и опаздывал на работу. То, как мы оцениваем окружающих, напрямую влияет на наше собственное состояние. Чем шире набор предположений о других, тем счастливее становимся мы сами. Первоначальная неприязнь к бедному парню поменяется на дружелюбие, и мир вокруг засияет новыми красками. Нам свойственно приписывать человеку либо предмету объективные или субъективные качества. Плохой или хороший. Есть USB-разъем или нет USB-разъема. Интроверт или экстраверт. При этом такие качества, как плохой или хороший, можно присвоить практически всему, чему угодно. А есть USB-разъем или нет USB-разъема, только определенному набору предметов. Наши представления ограничены личностными конструктами или нашими личными образами. Скажем, дома ночью вы слышите посторонний звук, но это не домашнее животное или кто-то из родных. Вы сразу рисуете в своем воображении образ вора. Возникает чувство тревоги. И чем меньше в нашем воображении потенциальных образов, а в нашем случае источников постороннего звука, тем выше чувство тревоги, и вы становитесь заложником своего собственного страха. Часто характеризуя себя, мы выбираем важные для нас личные образы, например, креативный маркетолог, хороший родитель, житель мегаполиса, студент Гарварда. По сути, они определяют нашу жизнь. Если внешние обстоятельства критически меняются, то возникает необходимость внесения изменений в личные образы, а это вызывает неминуемый стресс. Люди не любят менять существующее положение вещей. Чем сложнее или важнее образ, тем выше сопротивление переменам. Ведь изменение одного понятия повлечет за собой цепочку дальнейших изменений и повысит уровень стресса. Скажем, вы считаете себя студентом Гарварда, а, соответственно, умным, потенциальным претендентом на высокооплачиваемую работу, членом закрытого общества Альфа-Бета-Гамма и так далее. Если вы не сдаете экзамены и вас отчисляют из университета, то вся цепочка рушится. Это не конец света, ведь вы еще параллельно внимательный сын, любящий муж и заботливый отец. Но чем меньше таких личных образов у человека, тем выше вероятность депрессии. Другой важный вопрос. Как вы смотрите на этот мир? Обращаете ли больше внимания на вещи или на людей? Это тоже влияет на образы или определения, которыми мы характеризуем и себя, и окружающий мир. Те, кто больше ориентирован на людей, в общении стараются произвести хорошее впечатление. Им важно мнение окружающих. Те, кто обращает больше внимания на вещи, равнодушны к чужому мнению, им важна суть предмета. Это критично, в частности, при подборе персонала. Допустим, вы ищете человека на должность технического директора в компанию, которая занимается деревообработкой. Кандидат, пришедший на собеседование, небрежно одет, витает в облаках. На первый взгляд он вам не нравится, но при последующих тестах он показывает блестящие результаты и глубокие знания. Нельзя останавливаться на первом впечатлении, которое может оставить кандидат. Всегда учитывайте несколько факторов, чтобы не попасть в ловушку ограниченности суждений. Попробуйте выйти за рамки тех образов, которыми вы характеризуете себя и окружающих. Психологический портрет. Врожденный или приобретенный? Существует несколько параметров характеристики личности на основе системы Майерс-Брикс. Ориентация сознания. Интроверсия на субъекта или экстраверсия на объект. Способ ориентирования в ситуации. Интуиция или здравый смысл. Способ принятия решений. Эмоции или рациональное взвешивание. Способ подготовки решений. Планирование или экспромт. Сочетание этих параметров дают 16 типов личности. Тест довольно популярен, и, как правило, все 16 типов положительны, чем можно похвастаться, например, перед друзьями. Меня зовут Вася, я интроверт. Но так ли исчерпывающая характеристика личности по Майерс-Брикс? Литтл считает, что личность целесообразно оценивать по следующим 5 характеристикам или большой пятерке. Открытость. Экспрессивность или практичность. Добросовестность. Самоконтроль или импульсивность. Экстраверсия или интроверсия. Уступчивость. Привязанность или обособленность. Нейротизм. Эмоциональная устойчивость или неустойчивость. В отличие от Майерс-Брикс, разработанная американскими психологами Макрая и Коста «Большая пятерка» не делит людей на психологические типы, а предполагает, что все эти черты характеризуют людей в зависимости от ситуации. Кроме того, эти характеристики напрямую влияют на благополучие отдельно взятого человека, счастье, здоровье и успех. Например, уровень добросовестности. Важное качество студентов или ваших коллег в офисе. От того, насколько человек пунктуален, ответственен, внимателен или, наоборот, импульсивен, будет зависеть дальнейший успех. Добросовестность важна и в отношении собственного здоровья. Физическое состояние человека будет зависеть от того, насколько ответственно он будет подходить к здоровому образу жизни и соблюдать режим. Однако у этой характеристики есть и минусы. Если, скажем, вы работаете музыкальным продюсером и приходится часто принимать спонтанные решения, добросовестность, связанная чаще всего с продуманным планом, может лишь мешать. Уступчивые люди приятны в общении, дружелюбны, внимательны, умеют сопереживать. Они будут пользоваться уважением в группе, но считается, что эта черта одна из самых слабых для успеха в работе. Это касается краткосрочной перспективы. В долгосрочной же перспективе все в точности да наоборот. Психологи считают, что уступчивым людям проще заводить новые знакомства, вступать в клубы по интересам. Это благоприятно влияет на их физическое и эмоциональное состояние. В отличие от добросовестности и уступчивости, связь которых с качеством жизни непрозрачна, эмоциональная стабильность имеет вполне прямое отношение к здоровью, положительным эмоциям и отсутствию проблем в браке или в отношениях с близкими. Открытость для новых идей очень сильно связана с креативностью, и, как правило, открытые люди — это представители творческих профессий. Как и эмоционально нестабильным людям, им свойственны ощущения тревоги, депрессии и озлобленности. Но в отличие от эмоционально нестабильных людей, те, кто открыт для новых идей, наслаждаются положительными эмоциями, что соответствующим образом влияет на их благополучие. Об отличиях интровертов и экстравертов знают все. Экстраверты любят обращать на себя внимание, интровертов считают асоциальными, но они более внимательны. Это позволяет им преуспевать, например, в учебе. Экстраверты ориентированы на количество, а интроверты — на качество. Экстраверты говорят громче, проще и многословны, интроверты стараются подобрать слова. Человек существует в двух параллельных мирах — внешней и внутренней реальностях. Внутренняя реальность — это то, что мы делаем, исходя из наших собственных стремлений. Внешняя реальность — это окружающий мир нашими глазами. Взаимодействие этих двух миров обусловливает наше поведение в отдельно взятом случае. Существует три источника нашего поведения и черт характера. Биогенный — черты, полученные при рождении. Социогенный — качества, обусловленные обществом. Идеогенный — особенности, основанные на наших собственных идеях и стремлениях. Биогенные характеристики — это наши гены, полученные при рождении. Они могут меняться в зависимости от ситуации. Самый заядлый интроверт может временно стать псевдоэкстравертом, если этого требуют социальные обстоятельства. В этот момент появляется социогенное поведение. Культуры целых государств могут быть заточены под определенное поведение. Например, в Америке больше приветствуется экстраверсия, тогда как в азиатских странах не поощряется отклонение от группы. Представьте теперь, что происходит, когда представители этих стран встречаются на деловых переговорах. В одних странах приемлемо открыто говорить о своих претензиях, в других — лучше сидеть и помалкивать. Конфликты между биогенным и социогенным поведением часто возникают даже внутри одной семьи. Сравните. Мать говорит ребенку: «Веди себя прилично и не позорь семью», а отец: «Молодец, покажи, на что ты способен». Идеогенное поведение проявляется, когда нам нужно достичь своих целей. Какие-то из них менее важные, например, достать с дерева кота. Но какие-то имеют особенное значение, к примеру, понравиться своему парню или девушке. Литтл называет это применением свободных или изменяемых характеристик в противовес врожденным. Люди меняют свое обычное поведение по двум причинам: профессионально и из любви к близким. Кардинальное изменение поведения подразумевает выход из своей зоны комфорта, но обязательно ли это отрицательно отразится на нашем настроении, здоровье и мироощущение. Здесь есть и позитивный момент. Мы меняем свое обычное поведение для того, чтобы понравиться близким. Это для нас очень важно. В результате выхода из зоны комфорта мы получаем положительные эмоции и ощущение значимости своей жизни. Допустим, у вашей дочери день рождения. Вы врожденный интроверт, но приглашаете на праздник много гостей. У вас есть цель — быть хорошей мамой. Вы выходите из своей зоны комфорта, в результате и вы, и ваша дочь счастливы. Не все подобные изменения поведения в жизни проходят так же гладко. Чем ближе окружающая среда к врожденным характеристикам человека, тем он лучше себя чувствует. Общительный человек будет чувствовать себя счастливым, когда он больше общается. Чем радикальнее разница между врожденными качествами и необходимыми в данной ситуации, тем сложнее выходить из зоны комфорта. Что же можно сделать, чтобы смягчить последствия выхода из зоны комфорта? Один из вариантов — это найти так называемую комфортную нишу. Скажем, по профессии вы музыкант, что подразумевает широкий спектр общения, но биологически вы интроверт. Разницу между вашим социальным и биологическим «я» поможет смягчить, например, пробежка в одиночестве. И наоборот, биологический экстраверт сможет разрядиться в каком-нибудь ночном клубе. В любом случае, не стоит зацикливаться на врожденных характеристиках и необходимости их менять от случая к случаю. Неважно, кто вы по натуре, важно, как вы пользуетесь своими качествами для достижения целей и насколько вы при этом счастливы. Чувство контроля. Всегда ли нам нужно меняться? Кто-то может прекрасно себя чувствовать со своим внутренним «я», не обращая внимания на окружающий мир, а кто-то каждый раз меняется, как хамелеон. Ответить на этот вопрос нам поможет шкала самомониторинга, разработанная известным психологом профессором Шнайдером. По одну сторону спектра — люди с максимальным самомониторингом, или HSM. Им очень важно мнение окружающих, и они всячески стараются подстроиться под ожидания. При принятии решений они детально изучают внешнюю обстановку. По другую сторону — люди с минимальным самомониторингом, LSM. Они равнодушны к чужому мнению, всегда слушают свое собственное «я» и следуют своим принципам, несмотря ни на что. Если людей из разных крайностей кто-то зовет к себе в гости на ужин, LSM оценит личность приглашающего, а HSM потребует максимум деталей, кто еще будет из гостей, какой по формату ужин, что нужно принести. В романтических отношениях считается, что более надежным будет LSM. На работе он проявит лояльность и ответственность, однако карьерный рост быстрее получается у HSM. Как и большая пятерка характеристик, шкала самомониторинга находит свое отражение в разных сферах нашей жизни и влияет на наше благополучие и внутреннюю гармонию. Наше собственное понимание возможности контролировать свою жизнь также имеет прямое отношение к счастью. Высокий уровень самоконтроля положительно влияет на успех и самоощущение. Психологи выделяют следующие причины. Устойчивость к социальному влиянию. Так как человеком с высоким уровнем самоконтроля трудно манипулировать. Избегание ненужных рисков. Способность планировать и достигать своих целей. Терпеливость в ожидании результата. Люди с высоким уровнем самоконтроля способны быстро переключаться на необходимые задачи. Нужно сдать экзамен? Где здесь кнопка «Усердно учиться»?
Школа жизни.
События вроде свадьбы, рождения детей, смерти близких очень сильно влияют на ход нашей жизни. Психологи Томас Холмс и Ричард Рахе разработали шкалу влияния таких событий на наше счастье и здоровье. Тест состоит из 43 событий, каждая из которых имеет определенный вес, уровень стресса. Например, смерть супруга имеет наибольший вес, а отпуск или изменения в диете — наименьший. Сумма уровня стресса всех уместных событий за последние 12 месяцев определяет риск заболеваний в ближайшем будущем. Список состоит как из отрицательных, так и из положительных событий. Однако прежде чем ужасаться высокому уровню стресса и риску предстоящих заболеваний, стоит обратить внимание на вес событий лично для вас. Если близкий человек умирает после длительной болезни, то его смерть скорее будет избавлением от страданий. переезд в другой город после смерти близкого будет рассматриваться как снижение уровня стресса, а не наоборот.
Стрессоустойчивые люди обладают следующим набором качеств.
Контроль над эмоциями, вызванными стрессом. Ответственность за свои поступки, а не попытка абстрагироваться от окружающего мира. Способность видеть положительные и отрицательные изменения и делать соответствующие выводы на будущее. Наличие всех этих качеств положительно влияет на состояние здоровья. Вместе с тем, наблюдения показали, что у людей типа А высокий риск сердечных заболеваний.
Теория личностных типов А и Б разработана в 50-е годы 20 века кардиологами Мейером Фридманом и Рэем Розенманом.
Да, они контролируют свои эмоции. Да, они чрезмерно ответственны за свои поступки. Им еще свойственна нетерпеливость, суета, амбициозность, постоянное желание конкурировать. Тип А требователен не только к себе, но и к своим подчиненным. Уровень стресса зашкаливает. В данном случае высокий уровень контроля, ответственности не только не помогает понизить уровень стресса, но значительно его повышает. Растет и риск всевозможных заболеваний. В чем же здесь дело? Тип А часто озлоблен и раздражен. Все, что угодно, может вывести его из равновесия. Пробки, холодный кофе, очередь к врачу. Ему свойственен трудоголизм. Он ищет любую свободную минутку, чтобы поработать. Тип А работает буквально на износ. Что же можно поделать с раздражением? Например, громко крякнуть, как предлагает Литл. Это не шутка. Неожиданная нестандартная ситуация должна сменить обстановку. Еще один фактор, который можно учесть в борьбе с факторами риска, это чувство согласованности. Термин был разработан доктором-социологом Аароном Антоновски в основе своей концепции салютогенеза, изучения источников физического, душевного и духовного здоровья человека. Чувство согласованности основывается на трех элементах.
Понятность.
Уверенность в том, что себя и проблему можно понять.
Выполнимость.
Вера в способность самостоятельно строить свою жизнь.
Осмысленность.
Способность понять смысл происходящего и получение бесценного жизненного опыта. Все это практически гарантирует стрессоустойчивость и, как следствие, хорошее настроение и здоровье.
Обратная сторона гениальности.
У некоторых людей постоянно появляются новые, уникальные и чрезвычайно полезные идеи. Мы называем таких персон креативщиками. Это совсем не обязательно люди творческих профессий. Креативным может быть и врач, и даже сантехник. В чем же их секрет? Откуда они берутся? Что отличает их от остальных? Может быть, они умнее? Исследования показали, что по уровню IQ креативщики ничем не отличаются от обычных высококвалифицированных специалистов в любой области. Может быть, дело в образовании и раннем развитии? В детстве такие люди рано становились самостоятельными. Родители давали им возможность самим изучать мир. Не возникало эмоциональной близости с родителями, но и лишнего наказания за проделки тоже не было. Может быть, у них какие-то другие интересы? Креативные люди, как правило, становятся психологами, журналистами, юристами, музыкантами, нежели офисными служащими, банкирами, полицейскими. Креативщики любопытнее обычных людей. Они не заинтересованы в деталях как таковых, им интереснее общая картина. Они предпочтут сложность простоте. Если оценивать креативщиков по тесту Майерс-Брикс, то они будут скорее интровертами, чем экстравертами. Решения будут принимать, руководствуясь эмоциями и интуицией, а не здравым смыслом. Креативщики очень требовательны к себе и окружающим.
Но посмотрим на креативщиков с другой стороны.
При всех своих достоинствах они могут быть мнительны, не считаться с мнением окружающих. Они подвержены раздражительности, депрессии. Будучи вовлеченными в свои креативные проекты, они испытывают проблемы со сном и здоровьем. Да, ваши идеи могут изменить мир. Да, вы получите ни с чем не сравнимое удовлетворение от успеха. С другой стороны, вы рискуете иметь проблемы со здоровьем и близкими. Станете ли вы от этого счастливее?
Не место красит человека, а человек место.
Где вы сейчас находитесь? в центре мегаполиса или собственном саду. Ваше местоположение также играет важную роль в становлении вашей внутренней гармонии и влияет на состояние здоровья. Кто-то счастлив в небольшом городе. Есть теория, что человек счастлив, если у него есть как минимум 3 или 4 близких человека, с которыми он может общаться каждый день. С ними он может расслабиться и восстановить свои силы. А теперь представьте мегаполис. Миллионы людей, мало места и социальная неоднородность. Все эти факторы являются источниками стрессов и избытка информации.
Чтобы хорошо себя чувствовать, здесь необходимо применять следующие стратегии.
Осознанно снижать объем информации. Выбирать и игнорировать незначительную информацию. Просто блокировать информацию еще до того, как она к нам попадает. Как понять, какое место больше подходит для вашего характера?
Психолог Джордж Маккични разработал специальный опросник реакции на окружающую среду.
При выборе нового места жительства стоит учесть эти любопытные факторы.
Пастерализм.
Желание открытого пространства и любовь к природе.
Урбанизм.
Наслаждение культурной и социальной жизнью крупных городов.
Адаптация к окружающей среде.
Изменение окружающего мира с помощью различных средств и технологий во благо собственного комфорта.
Поиск себя.
Любовь к путешествиям и исследованием новых мест.
Доверие к окружающей среде.
Способность чувствовать себя уверенно в любой окружающей среде.
Антикварианизм.
Предпочтение классической архитектуры городов современному дизайну.
Жажда уединения.
Любовь к изоляции, в том числе и от своих соседей.
Ориентация на ручной труд.
Заинтересованность в принципах работы разных механизмов и любовь все делать своими руками.
Современная жизнь немыслима без киберпространства.
Социальные сети, смартфоны и прочие технологии играют важную роль, а также оказывают влияние на внутреннюю гармонию и счастье. Здесь тоже нет однозначного мнения. Кто-то считает, что всемирная сеть — это важнейший безграничный источник информации и способ связи людей. А кто-то думает, что виртуальная реальность — это вселенское зло, источник стресса и путь к утрате духовных и нравственных ценностей общества. Как и любая окружающая среда, киберпространство не может быть универсальным для каждого. Но каждый может найти что-то для себя.
Новая жизнь с понедельника.
Мы ставим себе цели. Ежедневные или долгосрочные. Сбросить вес, пробежать марафон, поехать в отпуск. Согласно исследованиям, одновременно можно преследовать до 15 разных целей. Не обязательно выполнять их все вместе, но мы держим их в уме. Здесь уже возникает вопрос расстановки приоритетов. Личные цели напрямую связаны с состоянием здоровья и благополучием, но не всегда имеют положительное влияние, как может показаться на первый взгляд. Возьмем двух человек, которые ставят себе одинаковую цель — сбросить вес. Для одного это способ достижения идеальной спортивной формы и соответствующих результатов. Человек уверен в себе, и у него есть четкий план. Другой страдает лишним весом, боится смотреть на себя в зеркало и находится от этого в постоянной депрессии. Одна цель, но какое разное отношение.
Чтобы оценить, правильная ли цель, нужно учесть следующие факторы. Смысл цели.
Самоидентификация.
Достижимость.
От кого исходит инициатива, от нас или других? Насколько вероятен положительный результат и насколько мы контролируем процесс?
Эмоции от процесса и результата.
Положительные или отрицательные.
Внешняя поддержка.
Чем больше в нашей жизни целей, важных, достижимых, связанных с положительными эмоциями, тем выше внутренняя гармония и благополучие. Но что делать, если все не так? Если цели не так уж и важны, хаотичны, и никто нас в них не поддерживает? Литл предлагает их корректировать, точно так же, как мы корректируем свое биологическое «я», выходя из своей зоны комфорта. Наши черты характера — это то, что у нас уже есть, а наши цели — это то, что мы делаем. Если по дороге к счастью нам нужно поменять свои цели, то что нас останавливает?
Заключение.
Психология личности Наука сложная, многогранная, но очень интересная. Существует множество теорий, с помощью которых психологи помогают разобраться в причинах поведения той или иной личности. С помощью самых популярных психологических теорий профессор Литтл предлагает целый алгоритм познания личности. Согласно теории когнитивной психологии, для классификации людей и объектов любой индивид использует систему личностных конструктов или шаблонов. Реальность субъективна. Человек создает конструкты, подгоняет реальность под них, а затем прогнозирует на их основании свое и чужое поведение. Проблема в том, что чем меньше таких конструктов, тем больше риск загнать себя в клетку. Кроме общепринятых психологических характеристик, таких как экстраверсия, доброжелательность, добросовестность, открытость и эмоциональная устойчивость, для личности необходимо учитывать и внешние источники своего поведения, влияние общества, культуры, государства. У каждого человека есть личные цели. Они составляют основу его жизни, определяют значимость, ведут к мечте. Следуя этим целям, человек меняет свое нормальное поведение. В этот момент, например, самый недоброжелательный может временно стать душкой, а абсолютно безответственный — оказаться собранным и внимательным. Понятие измененного поведения является у автора ключевым. Склонность контролировать свою жизнь или плыть по течению, креативность или заурядность, стрессоустойчивость или эмоциональная нестабильность, желание жить в шумном мегаполисе или стремление к уединению в маленьком городке — все эти факторы, безусловно, влияют на индивидуальные особенности характера, а следовательно, на нашу жизнь.